Нина Хрущева, политолог, писатель, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
Начну с вопроса, удалось ли вам посетить тот самый фильм?
Я так и знала, вы всегда мне дарите такие меланиевские подарки. Вы знаете, нет, мне очень стыдно. Я хотела пойти с кем-то, чтобы переглядываться с этим человеком, заводить глаза, но никто со мной не пошел, сказал, что не будет тратить деньги. Я сказала, я приглашаю, все равно не будут тратить деньги. Поэтому я теперь жду, когда он придет на голубой экран.
Ну, можно ли сделать какие-то выводы вообще об этом фильме и восприятие этого фильма? Потому что, с одной стороны, мы знаем, что он для документального кино показал очень хорошие результаты по сборам, а с другой стороны, он, кажется, разделил американское общество очень так радикально. Кто-то восторгается, а кто-то, наоборот, плюется. Вот что на самом деле, какие выводы политологически можно сделать из этой картины и ее выхода?
Ну, вы знаете, это так, не читал, но скажу, поэтому я просто сразу оговариваюсь, что я видела только куски, которые можно было видеть бесплатно, там на YouTube их повесили уже немножко. Ну, собственно, ничего нового мы не, и разделение не произошло. Действительно, было неожиданно, что он получил, по-моему, уже сейчас это к 9 миллионов для документального кино, это много. Но, с другой стороны, не так уж неожиданно, потому что это задирающая нос нью-йоркская и вашингтонская публика не хотела идти и тратить деньги. А в какой-нибудь Апалачии, откуда Джей Ди Венс, или в Техасе, или во Флориде, все побежали. Ну, не все, многие побежали. Это celebrity, это Мелания Трамп, это скандал. Это Трамп, который, он же и сам это рекламировал, как будто он сам, ну, то есть он как бы есть главный герой, и он главный герой этого фильма. То есть народ еще пошел на хлебоизрелище из любопытства, то есть как бы так. И это, в общем-то, можно было ожидать, просто никто не ожидал в таких размерах. Но не так уж удивительно. А насчет того, что фильм – это заказная пиар... пиар-компании, это, в общем, было ясно сразу, это так и оказалось, и вы, я не знаю, если вы видели, но вы явно читали обзоры, и в «Нью-Йорк Таймс», и «Washington Post», и в «Политико» писали, что нам это, мы провели столько времени, ничего нового мы о Мелании не узнали. Действительно, мы не должны были ничего нового узнать о Мелании, мы должны были получить информацию о том, что она самая великая топ-модель в мире, что на ней можно делать деньги, и что она сама делает деньги на себе. То есть это как по-английски это называется такой puff-piece политический, как говорил Сергей Михалков про свой гимн, когда он его написал первый, когда ему сказали, что такое дрянь написал. Он сказал, дрянь не дрянь, смотреть петь стоя будешь. То есть дрянь не дрянь, но все пойдете смотреть из любопытства, потому что и все будете как бы получать эту информацию, потому что все равно Мелания первая леди, все равно Трамп скандальный президент, все равно она самая красивая женщина на земле и самая элегантная тоже. То есть, в общем-то, мы ничего нового не узнали, но многое еще раз подтвердилось. Нужно нам было это подтверждение или нет, мы не знаем, но тем не менее, как бы формула осталась, и еще была еще одна ее презентация.
Но этот фильм, точнее как, он привлек внимание еще к интересной цепочке, потому что кто проспонсировал съемки фильма, соответственно, можно ли это воспринимать как акт коррупции, ну и тот, кто, я потом назову имя, но многие догадываются, тот, кто проспонсировал этот фильм, в общем, еще является главным инвестором в газету «Вашингтон Пост», а там начались очень серьезные проблемы институционального характера. Поэтому, кажется, вот эта цепочка, она стала просто как под микроскопом сейчас видна, как все на самом деле взаимодействует.
Ну, Вадим, так, как вы и сказали, то есть Джефф Безос, но с другой стороны, опять же, это только подтверждение, мы ничего нового о коррупции Трампа не узнали, мы знаем, что за 25-й год, вот за прошлый год, он разбогател, я все время путаю триллионы и миллиарды, он разбогател на 3,5 миллиарда. То есть это как бы одна из этих частей. Помните, по-моему, мы даже, кстати, в вашей программе об этом говорили, когда была инаугурация, все эти либеральные люди, типа Марка Зукерберга и якобы Джеффа Безоса, они же все побежали на инаугурацию, там был Тим Кук из Apple, то есть все, кто как бы считались либеральной олигархии и IT-общественностью, они были там и, в общем, целовали всякие места. И Джефф Безос, это же не только сейчас. Помните, перед выборами как раз Washington Post сказала, что мы впервые за всю историю мы не будем объявлять кандидата, которого мы поддерживаем, мы не будем писать о кандидате. То есть уже политика начала разматываться еще раньше. Amazon проспонсировал этот фильм, Amazon заплатил за него, Amazon заплатил Мелании за этот фильм. А то, что сейчас идет, по-моему, 300 человек уволили, увольняют, не будут писать о политике. То есть Washington Post, которая так старалась много лет, потому что я еще помню, когда Washington Post была, что называется, belt mentality, то есть за, как бы, ну, за Вашингтонский круг она не выходила, такая, как говорили по-русски, газеты Вашингтонского обкома. То есть ее, в общем-то, в стране не читали. Когда в стране говорили, там, я буду читать газету, это всегда имелось в виду в New York Times. И она действительно как-то стала выходить на более общие национальные рынки. И сейчас она просто обратно возвращается к этой belt mentality, к такому мышлению и будет практически служить Белому дому Трампа. Вообще, честно говоря, не совсем понятно, если они убирают оттуда политику, если они убирают оттуда культуру, о чем они собираются писать? О криптовалюте? Ну, может быть, о криптовалюте. То есть это как бы все звенья одной цепочки. Amazon – одна из самых важных компаний в Америке. И, как мы знаем, по как бы собственной родине, знаете, когда как бы авторитарный лидер, он очерчивает контуры своего существования, а уже потом олигархи, медийные фигуры, культурные фигуры бегут, опережая, роняя каблуки, опережать его стремление и желание. То есть, в общем, Washington Post в этом смысле и Джефф Безос в этом смысле абсолютно подходят. То есть, чтобы к нему никак, ни в коем случае вообще нигде не придрались. И вот вам, пожалуйста, еще фильм про Меланию. Но он очень хороший бизнесмен. Ну, я не знаю, его это была идея личная, но тем не менее он хороший бизнесмен. И он действительно чувствует. Я помню, когда Amazon начинался, тогда все говорили, да вы что, с ума сошли вообще? Кто это будет там покупать онлайн? Глупости денег не сделает. И вот и уже и у Озон, и у Wildberries, и вообще все на свете, во всем мире. Такая форма. Поэтому, собственно, да, он, чтобы Washington Post даже не пикнуло, и чтобы даже ни в коем случае для Амазона никаких налогов не выросло. Там же еще любят налоги растить, если ему не понравится что-нибудь. Налогов не выросло, чтобы к нему не придирались и так далее, что жертвой стала Washington Post, это ужасно и жалко, потому что, в общем, практически теперь в Америке останется только одна newspaper of record, это New York Times, а раньше был Los Angeles Times, раньше был Chicago Tribune, Philadelphia Inquirer и так далее. Сейчас, в общем, практически остается только New York Times.
Но здесь как раз, мне кажется, есть еще и такой очень символический момент. Ведь Washington Post — это Watergate, это журналисты, Вудвард, в частности, которые раскрутили историю с Никсоном, и Никсон был вынужден уйти в отставку. Знаменитая тема, как раз ассоциирующаяся как раз с Washington Post для Трампа. А Никсон, не знаю, является ли ролевой моделью, но, кажется, все-таки с симпатией он к нему относится. И вот так растоптать то медиа, которое ассоциируется как четвертая власть, которая может победить, в том числе, власть первую, это такой очень символический момент. Насколько это важно для Трампа?
Абсолютно, абсолютно. Вы бы просто абсолютно в точку. Что я не думаю, что там прямая причина зависимости. Там этого нет. Но, конечно, Washington Post как раз тогда и начала выходить из... Ну, тогда она писала о политике. Но это она действительно писала о политике так. Вот, как вы сказали, Woodward и Бернстайн, они писали о политике так, что как раз там, оттуда шли все. Вот, например, очень часто цитируется, есть такой Дэвид Игнейшес, который пишет колонку Washington Post про политику, то есть его все, к нему все прислушиваются о том, как думает Вашингтон, как думает Белый дом. То есть я думаю, что, конечно, топтали они не из-за того, что оттуда вышел Watergate, но когда Безос уже купил Washington Post, уже тогда были сомнения и подозрения, что может ли он, хотя сначала он сказал, что мы не будем вмешиваться в редакционную политику, и, в общем, не вмешивались. Как раз вот в прошлом году, когда вдруг вышел приказ сверху не поддерживать никакого кандидата и вообще стараться не писать о политике, в этом смысле, выборной политике, это был сравнительно как гром среди ясного неба. Но, в общем-то, это уже ожидалось. Конечно, Трамп любит. Трамп не республиканец, Трамп, но тем не менее. Каждый республиканец обожает Никсона. Одна из причин, почему Билла Клинтона с такой энергией и злобой импичивали в 98-м году, это была месть за Никсона. Сейчас уже эти импичменты стали намного чаще. То есть раньше все-таки от Никсона, от 70-х годов до Билла Клинтона было больше 20 лет. А сейчас, как мы видим, сейчас, если придут демократы в ноябре в Конгресс, то, значит, следующие 3 года, 4 года будут, пардон, 2, 2,5 года будут вот сплошные импичивания. Да, безусловно, Никсон – герой, и демократы очень плохие. Но вообще-то, как бы, Никсон хорош, но, конечно, для Трампа намного больше важен Рональд Рейган. А Рональд Рейган тоже, он, естественно, после Никсона, но для Рональда Рейгана был героем Никсон тоже, потому что вот он пострадал от... И Рональд Рейган тоже, и как Никсон... Знаете, такая есть знаменитая фраза, и то, что Трамп воплощает в жизнь бесконечно, даже не оправдывая, все-таки Никсон как-то пытался. И, кстати, скандал Watergate произошел именно из-за этого. Как говорил Никсон, если президент это делает, это не нелегально. То есть все, что делает президент, это легально, и мы это видели. Рейган как бы во многом из этого исходил, хотя он играл лучше, потому что он был актером такого ковбоя, и это Трамп тоже пытается. Ну, правда, любой американский президент, даже демократический, все время играет ковбоя, это просто культурологически помочь этому нельзя. Это уже так. Дик Чейни, вице-президент Джорджа Буша, другой мой любимый герой до Мелании, точно так же. То есть если вице-президент это делает, это не нелегально. Так что у Трампа много ролей и моделей, и, конечно, Никсон одна из них.
А вот это размывание ответственности, поскольку, ну, опять же, да, складывается впечатление, что хотят оправдать Никсона за те действия, за которые оправдывать нельзя. И, в общем, американские президенты нередко попадали в ситуацию очень сложную. Ну, вспомним Билла Клинтона и Монику Левински. И, в общем, это дорого ему обошлось, и в репутационном смысле, и во всех остальных. Но вот Трамп, кажется, обладает удивительным иммунитетом к любым скандалам. Его имя может фигурировать в файлах Эпштейна. Мало того, имя, его фотографии, его видеоматериалы есть в файлах Эпштейна. И кажется, это, ну, отскакивает от Трампа. То есть, есть ли такая задача, что действительно сделать вообще любого президента как некое такое сообщество безгрешным? Ну, то есть, раньше не всегда это получалось. Но вот сейчас у Трампа, кажется, это получается. То есть, отделить себя от любых грехов, там, условно говоря.
Да, конечно. Раньше это вообще никогда не получалось, потому что все равно в конце... То есть, не никогда, но в конце концов все равно хоть какой-то ответ был. Вот с Никсоном был... С Биллом Клинтоном был. Нет, ну вообще вся власть, знаете, знаменитая фраза Черчилля, все системы плохие, демократия очень плохая система, но все системы, все другие системы еще хуже, как он сказал в 47-м году. У Трампа, ну это и в первый раз было, знаете, это, как бы мы все это называли туман Трампа. То есть, когда вы начинаете, у него столько всего, то вы просто не знаете, зачем гоняться, куда идти, где преступления, вот эти вот его криптовалютные. Это же для любой другой администрации это были бы бесконечные скандалы и конфликт интересов.
Но это инсайты, это запрещено, то есть нельзя этим пользоваться.
Абсолютно, ничем не... И в первый срок даже было, когда он сказал, я ушел из этой своей Трамп-организации. Этой Трамп-организации руководит Дональд Эрик, далеко ушел. У Трампа вся его, все его дети, ну не все, Иванка, с мужем были в Белом доме. То есть бедного Алексея Ивановича Аджубея, зятя Никиты Сергеевича Хрущева, все время били по голове, что и Хрущева били по голове, что у него вот Аджубей советник, родственник. Не имей 100 друзей, а отженись как Аджубей. Аджубей отдыхает, Хрущев отдыхает, непотизм советский отдыхает. Это и, то есть, и потом, я уже сейчас не помню цифры, но было подсчитано, какие богатства Трамп получил после первого срока. Вот этот фильм с Меланией, это что? Это то же самое, вот то, что вы сказали. То, но коррупция, это, кстати, так же, как с Кремлем, уже это даже не коррупция, это манера поведения, это формула поведения. И это, в этом разница. Когда у вас, когда вы оправдываетесь, тогда вас можно призвать. Тогда, возможно, призвать к ответу. А когда вы говорите, вот вы слышали, вы видели, наверное, пресс-секретарь Трампа, да, бесконечный дает пресс-конференции, и как только ей задают какой-нибудь такой вопрос, она говорит, вы должны Трампа благодарить за там, я не знаю, первый, второй, третий, десятый. Ну вот как вы на это ответите? И вот этот вот туман, он все время распространяется. И он это сам сказал, и это правда. Он сказал перед первым своим сроком, он сказал, я выйду на Пятую авеню, я такой Трамп, я выйду на Пятую авеню, убью человека, и мне ничего не будет. Это говорил тогда будущий президент Соединенных Штатов. Сейчас это в десятикратном размере, что называется, на стероидах. Он выйдет, и потому что там столько, вот сколько раз он, я смотрел, но сейчас забыл, 38 тысяч раз, да, он упоминается. Ну, правда, знаете, в файлах Эпштейна, как оказалось, я там тоже упоминаюсь, между прочим. Это, оказалось, это не такая большая, там упоминаются вообще все на свете, не такое уж большое дело. Но столько раз с такими фотографиями, и когда ему говорят, и им говорят администрации, что вот у вас там Трамп, он говорит, нет, я, по-моему, в 2006 году, я тогда уже все знал. Нет, я не знал, нет, я знал, и вообще это ко мне не имеет никакого отношения. И вообще давайте будем допрашивать Билла и Хиллари Клинтон, потому что они летали на самолете 100 раз, и вообще это все педофилия, это то, что делает, я не знаю, если зрители, и вы помните, в первый срок был так называемый «Пиццагейт». Это когда как бы оказалось, что Хиллари Клинтон была вовлечена, была пиццерия в Вашингтоне, в которой якобы продавали детей и насильников, и вот это якобы разоблачили и так далее. И на этом и эта история была связана с таким течением. Оно сейчас ушло, потому что у нас в Белом доме уже сидит этот сам конспирологический человек, который отрицает выборы, так называемый Кванон. Это когда они представляли мир, в котором, оказывается, Джон Кеннеди-младший, сын президента Кеннеди, не умер, а он сейчас с Трампом выйдет там, и так далее. И они в Далласе, где убили Кеннеди в 1963 году, там месяцами на этом месте сидели, стояли, ждали, что сейчас будет второе пришествие. Ну, в общем, какое-то абсолютное сумасшествие. Как бы, если уже есть такие заявления, что на все, что Трамп скажет, как бы во все, что ему обвинят, он скажет, у меня украли выборы в 2020 году, сейчас мы сделаем, например, то, что для Америки невероятно, что будут спрашивать в ноябре, будут спрашивать точно ID, фотографическое удостоверение личности с фотографией, а еще больше будут спрашивать паспорт, то есть являетесь ли вы американским гражданином. В Америке паспорт в принципе не документ, то есть он только тебе нужен, если ты куда-то там едешь. А так вот права, все, до свидания. И в правах не сказано гражданин, не гражданин, там, и так далее. То есть это уже все практически вот эта вот формула, там, мы запрещаем Telegram, WhatsApp и все остальное, потому что есть угроза со стороны недружественных государств. Но вообще-то, если так честно, мы запрещаем, потому что мы просто хотим вернуться в то время, до 1862 года, когда в России были эти самые, как они
крепостные.
Называются, нерабы. Крепостные, да, что просто все будут цифровыми крепостными, и поэтому мы это делаем. Но вам мы говорим, что это потому, что вам так будет, вам в Максе будет лучше. Здесь это тоже самое, та же самая формула. Это не сравнение как бы политических систем, это просто как бы утверждение, что автократия на самом деле действует одинаково, сравнительно одинаковыми методами. И если у вас у власти автократ, то автократу не важно, где и как есть правда. Автократ вам на любую правду будет говорить, что вы врете, а он будет, он защищает, защищает свою государственность и для вашего блага. А поскольку Трамп создает туман во всем, вот вы сейчас занимаетесь Эпштейном, а у вас Иран будет. А если он начнет бомбить, что будет? А там Гренландия, а тут НАТО, а тут Россия, а тут мигранты. И опять же, еще больше, чем как в первый срок, просто не знаешь, за что хвататься. А главное, что суды, несмотря на то, что вы наверняка видели, гвардию наконец-то вывели из Чикаго, вывели из Миннесоты, вывели. Но это не значит, что Трамп отступил. То есть есть какие-то выигрышные моменты для руководства права, но они уже не становятся, как они раньше все-таки были в Америке. У вас были отдельные проблемы injustice, несправедливости, но в основном все-таки на право могли рассчитывать практически все в той или иной мере. Сейчас верховенство права, наоборот, намного меньше успешно, чем раньше. То есть у вас бесправное будет намного больше, чем правовое. И в этом, в общем, пока, во всяком случае, успех Трампа, потому что он, как Виктор Орбан, как все другие, которых мы знаем, он окружил себя и сделал, уже успел за год сделать такую формулу, в которой только его союзники и те, кто его поддерживает, находятся на позициях, которые могут определять дальнейшую политику государства.
Про файлы Эпштейна много вопросов приходит. Ну вот интересно, вы сказали, что там тоже себя нашли. А как вы себя там обнаружили и в каком контексте?
В очень неинтересном. Что интересно, кстати, с Эпштейном, ну, там много всего интересного. Интересно с Эпштейном, что поскольку люди молодые, многие связаны с ним, и русские, как вы видели, связанные с ним, то, как оказалось, очень много вот этих вот русских девушек молодых, они приезжали, связанные с ним, не связанные с ним, засланные сюда по собственной инициативе и так далее, и поступали в университеты. И поступали к нам в университет. И, как оказалось, у нас было несколько студенток такого рода. Я их даже помню. Они действительно, то есть некоторые были нормальные, наверное, но я помню одну, она приходила в совершенно невероятной норковой шубе в класс, что вообще в Америке, где тебя сразу брызгают краской, это было невероятно. Причем несколько шуб было, и одна из них имела мертвую норку на плече, отчего все другие студенты в классе просто падали в обморок. Потому что вообще такого невозможно было представить. Ну, в лоботон, конечно. И в общем, было, как бы приходило, и было ясно, что она там для того, чтобы иметь, я не знаю, визу студенческую и так далее. И, в общем, понятно, что она там по каким-то другим причинам. Мы думали, богатые родители, мы не знали, кто это. Но периодически смеялись на эту тему, и я говорила, что вот как жалко, что вот эти люди как бы русским, как сказать, к русским и так относятся, как к карикатуре, а тут вот, значит, я не такая, у меня нет норковой шубы. И несколько было таких девушек, и даже иногда, я помню, но это уже очень давно было, я это, кстати, все забыла, мы даже нашли одну, потому что стали все-таки искать, это интересно, одну нашли, я уже забыла, как ее имя, в соболевой шубе, она она одновременно была эскортницей. То есть у нее был веб-сайт эскортницы, но одновременно она училась у нас на факультете международных отношений. И на своей эскортнице в этом сайте она писала о том, что она вот студентка, и студентка Нина Хрущева. Господи, какой ужас! Как стыдно для меня! И дальше наш в Эпштейн-Фалах оказалось, что эти девушки несколько, они писали потом Эпштейну, отчитывались, что там они учатся, что у них такие-то какие-то отметки, там спасибо за деньги. А в одном письме, я не помню, она его называет то ли Свити, то ли как-то, в общем, как бы такой родной. То есть совершенно такой неформальный. И я упоминаюсь в письме от нашего директора, директора нашей программы, поздравляя вот одну из них с тем, что она поступила к нам в университет, и упоминаюсь как вот профессор, с которым она, может быть, захочет сотрудничать. И, возможно, ей будет интересно, там, я не знаю, заниматься пропагандой или чем-то еще. И, по-моему, так это произошло. Но, действительно, вот эти несколько студенток, они нас потрясали своими невероятными одеждами. И я думаю, что в новой школе было. Я уверена, что и в других университетах это тоже так было. Для нас это было интересно, потому еще более интересно, хотя мы не думали, что это Эпштейн, но вот интересно, что они шли к нам в наш либеральный университет, потому что, я не знаю, знаете, помните ли вы или нет, у меня же был один из, мой студент был одним из 2010 года этих sleeper sales, вот этих, как я не помню, как они там, откуда была Анна Чапмен.
А, это нелегальная разведка.
Шпионы, да. Нелегальные, да, нелегальные шпионы. Один из них, Ричард Мёрфи, был моим студентом, которого я в свое время не разоблачила.
Ну, то есть он же должен был маскироваться и не говорить по-русски, соответственно.
Да, да, но это было потрясающе, потому что, ну, я, естественно, как бы у меня есть акцент, соответственно, по-английски, понятно, но вполне приличный. Ко мне приходил человек... Он был моим студентом, то есть он приходил там, ну, говорить мне, я хочу заниматься такими-то курсами и так далее. И он говорил, hi, my name is Richard Murphy, с акцентом, который я точно знаю, что русский. И выглядел он как Ельцин. То есть подумать, что он кто-то другой, было невозможно. И я в последний раз, когда я с ним виделась, я спросила, слушайте, а почему вы, конечно, русский, почему вы Ричард Мёрфи, спросила я у него. Ну, когда у меня там была... няня из России, вообще-то я ирландец, и вообще-то я вырос в Филадельфии. В общем, это оказался мой Ричард Мёрфи. Это к тому, что вот эти такие, как бы, или проституционные, или там, я не знаю, эскортные, даже не будем проституционные, эскортные, или шпионские, они все хотят идти в университет, даже... Шон Уокер, журналист Guardian, он написал как раз вот про эту большую книгу. То есть все, вот все что называется под столом, below board, под легальностью, в общем, университеты становятся отмывочным, тоже отмывочным, отмывочной институцией, хотя сами об этом не знают. И я думаю, что сейчас это будет намного больше, будет нам все намного больше проверяться.
Но здесь как раз интересно, вот мы с одной стороны можем посмотреть сериал «Американцы» про то, как работает нелегальная разведка российская, не знаю, видели, не видели, еще советская, российская, американцы там. Как раз в «Дипломатке» главную роль играет актриса, которая играла в «Американцах». Но это такая история про суперпрофессионалов. Но то, что вы рассказываете сейчас, это же нелегалы. Они, по идее, должны не светиться. Там не должно быть ни акцента, ни подозрения, чтобы он вот Ричард, значит Ричард. А, то есть СВР, судя по всему, не то чтобы обеспечивает очень высокий уровень кадров, или что-то...
Нет, ну слушайте, вы же знаете, о чем мы говорим, и как раз вот и «Американцы» было сделано по этой истории, но Голливуд, он любит лощеное, то есть он там лощеное, хотя я не могу сказать, я не была поклонник, потому что когда все-таки русские люди говорят с акцентом по-русски, уже можно было лучше дублировать. Так что на меня не произвело. А потом я все-таки очень близко к этому была, и я точно знаю, что там такого профессионализма не было. Но знаете, каков поп, таков и приход. То есть вы делаете огромный скачок в будущее, в котором... искусственный интеллект будет самым главным, и вы будете впереди планеты всей, при этом вам дают Макс, который сперт у китайцев через колено, и опять стоя будешь, что называется. То есть, в общем, как бы, каков начальник КГБ бывший, таковы его и шпионы. То есть вот они именно такие и были, потому что для них это было... Это все-таки 10-й год, то есть как бы уже кремлевское начальство собиралось в эту сторону идти, что мы сейчас сделаем Штирлица и Андропова в одной части и будем вживаться в эту роль, что вокруг враги. Но это все равно люди... Вот в 10-м году это все равно люди, которые вышли из... хоть и хаотического, но все-таки более или менее капитализма, они и не думали, что они на какой-то... Это сейчас бы Патрушев им сказал, вы туда, вы наше, все строго, Штирлиц и все на свете. 10-й год, они даже не знали, для чего они там вообще находятся. Анна Чапман такая и была. И я не знаю, если вы помните, потом, когда документы стали рассматривать, они практически ничего не делали. Они сидели в кафе и что-то такое в компьютере печатали. Мой этот студент, если бы он был умный, Ричард Мёрфи, ну зачем вы к русскому идете? Русский точно будет знать, что вы русский. Он не может не знать, что вы русский. Мой коллега, я потом спросила у своего коллеги американского, я сказала, вы знали, что он русский? Он сказал, ну, я знал, что у него там акцент какой-то, но мало ли какой он акцент, откуда я знаю? То есть, ну, я-то точно сразу знала, но поскольку в Америке такая, как это называется, сохранение личной тайны, то есть ты не влезаешь в чужую жизнь. Я 2 года у него была научным руководителем, и 2 года все хотели спросить, почему вы Ричард Мёрфи, почему вы выглядите как Ельцин, и почему вы говорите с акцентом хуже, чем мой, и приходите ко мне. То есть ясно, у вас какие-то проблемы. И только вот в конце я спросила, и он мне ответил, и я как-то, ну, вообще врет, конечно, но, с другой стороны, не так уж неубедительно, скажем так. И то есть вот совершенно непонятно, почему этот человек не ушел к другому профессору, чтобы тот его вел через весь все его обучение. Вот он приходил ко мне, причем мне бы сказали, он за тобой, он приходил, жаловался, что ему не ставят, что он заслуживает 5 с плюсом, а ему ставят там, я не знаю, 4 с плюсом, и какой-то ужас, и он хочет изучать экономику, какой он потрясающий студент, а вот его в Америке не признают. Кстати, тоже такая... Давайте посмотрим на Кремль. Русская черта. Нас обманули, нам не дали, нам не сказали, поэтому мы вынуждены действовать. Так что это тоже такая, в общем, это история из тех, что они как бы они делали, но совершенно не знали, зачем. И были именно такими есть. То есть это все была возможность пожить. Даже сейчас, кстати, дом их продали. У него жена была, я забыла, как их уже по-русски зовут. Дом в Нью-Джерси продали, и про этот дом, значит, каждый раз, когда его выставляют на продажу, говорят, вот, а здесь вот жили эти вот такие люди, вот приходите посмотреть и так далее.
А вот влияние, потому что Чапман, ну, как бы считается, что должна была заводить романы с высокопоставленными людьми и таким образом выведывать информацию. Еще была Мария Бутина, которая вроде как занималась влиянием, ну, она долго сейчас об этом рассказывает, как ее пытали в американской тюрьме, а сейчас в Госдуме российской за скрепы и все остальные традиционные ценности. То есть там какое-то некое разделение было. Вот что значит работа с влиянием, например, вот в случае с Бутиной? То есть Бутина и Чапман примерно в одном работали контексте?
Нет, они, Бутина уже позже, а Чапман... И, ну, я уже, честно говоря, это был 10-й год, уже 15 лет, больше, чем 15. Я уже сейчас не помню точно, что это был. Бутина другое. Бутина все-таки, она себя как бы позиционировала, она, во-первых, была одна якобы, и она действительно заводила романы, она там общалась с сенаторами, она бегала с ружьем наперевес или говорила, что нужно ружье наперевес, там что-то такое, что вот gun control это просто необходимо, то есть необходимо жизненно. И насчет Чапман, я как раз не помню, что у нее была задача заводить романы. Что меня тогда, и, кстати, как бы в американском восприятии, то есть ясно, что, в общем, каков поп, такой приход, знаете, какой Путин, таковы и шпионы. Но на Чапман, Ричард Мёрфи, он был, я про него потом рассказывала, как-то он был более, стал более интересен, просто потому что такая совершенно невероятная история, как он входил и начинал жаловаться на свои плохие отметки, знакомые нам что называется, grumpy Russian, такой мрачный-мрачный русский, хотя ирландцы, на самом деле, а уж американцы тем более уже никогда не мрачные, вполне оптимистические. А Чапман, она рыжеволосая, рыжеволосых любит. Она просто, когда она нашлась там среди этих вот 10 или сколько их там было, она просто сразу моментально, ведь все-таки Америка, мы с вами 100 раз говорили, голливудская страна, страна медийная. Они увидели эту героиню и сразу на нее начали, вот что называется, растащили плиты прямо со взлетной полосы. То есть сразу ей приписывали это, и приписывали то, и она такая, и она сякая. И она это очень хорошо разыгрывала, но она совершенно не была какой-то особенной, она просто была. А потом американская поп-культура сделала из нее ту звезду, которая позволила ей вернуться, в отличие от других, они не были звездами, а ей позволила вернуться в Россию звездой. Она, по-моему, потом, кажется, во флаконе, по-моему, у нее был магазин сумочек из валенок, из этой, как он называется, валеночного материала. Прорусский, это еще тогда было, 11-й год, там было написано «Война и мир», «Мертвые души», «Зеленые», «Красные» и так далее. Я даже пыталась интервьюировать тогда, но мне сказали, что это стоит 30 тысяч долларов, которых у меня не было, поэтому мне это не удалось. То есть она не была особенной, она продукт американской поп-культуры. То есть как-то это очень как бы часто бывает, знаете, как Дугин. Дугин про Дугина в России было всем все равно. А как только Америка начала крутить его как мозги Путина, вдруг он оказался мозгами Путина. То есть это, кстати, к вопросу о том, о традиционных ценностях. То есть вот это вот... преклонение перед иностранным, она никуда не денется. То есть раз вот сделали из Чапман такую героиню, значит, мы ее примем как героиню. Если бы ее из Нью-Йорк Таймс, Washington Post тогда, я уже не помню, какие публикации не писали про нее скатерти статей, то она была бы одна из этих, вот как Ричард Мерфи, и мы уже даже других имен вообще не помним.
А Маша Дрокова, ее история, то есть у нее есть шанс стать новой голливудской звездой или Анной Чапман, учитывая, что она пиарщица Джеффри Эпштейна, а русская из России, возможно, связь со спецслужбами. Опять же, интригующий сюжет вообще, что касается Эпштейна, очень. Там много. Я думаю, это когда-нибудь экранизирует, потому что человек, который умудрился вообще весь мир замазать в этой истории, просто весь мир, один человек.
Я думаю, что уже делается сериал. Мы просто с вами об этом еще не знаем, но уже наверняка делается сериал. Они только наверняка пока разбираются с адвокатами, потому что там что можно, что нельзя. Нет, конечно, и вот поэтому было сейчас я вот на этих своих русских студенток в шубах норковых и песцовых с этими с мертвыми тушками смотрю совершенно по-другому. То есть раньше я думала, что они просто как бы случайно попали. Ну, мало ли, у нас разные студенты бывают. Вообще очень, очень интернациональная программа. А сейчас я думаю, что, наверное, это как бы такой вот вы в Нью-Йорке, вам хорошо иметь диплом по международным отношениям. Это добавляет вашему гламуру на ваших эскортных сайтах, что вы можете разговаривать с... И там они периодически ходили в ООН на какие-то конференции. Вот зачем они ходили? Они ходили узнавать что-то про международное или по каким-то другим причинам. Конечно, и вообще, кстати, вот в 90-е годы, кстати, раз мы начали с Мелании, это же было время, когда вот как бы восточноевропейские и русские девушки, они были главным. По-моему, я даже где-то в файлах Эпштейна это было, да, по-моему, кто-то словацкий. Я уже сейчас забыла, кто-то сказал, что самая, значит, нефть, самый лучший экспорт из России после девушек, или наоборот, девушки после нефти. В общем, как-то так, вот нефть и девушки – это самое, самое главное. И вот это вот как раз 90-е годы было и то время, когда Восточная Европа, включая Меланию, давала вот такой товар. То есть тут тоже это все, конечно… Но вообще Трамп, сама формула Трампа, и интересно, что вот именно сейчас Эпштейн вышел, потому что это как бы это… Это ужасная история, но это абсолютно голливудская история. Есть такая программа в американском телевидении, называется True Hollywood Story, то есть настоящая голливудская история. Это и есть настоящая голливудская история. И поскольку как бы Россия всеобщий виллен, который... Вы молодой, не помните, кто постарше помнит, в «Интуристе» было много разнообразных девушек, которые, конечно, отчитывались в КГБ, с кем они общались и по какому поводу.
То есть, как Петр бы, Тодоровский еще... снял «Интердевочку», а его...
Да, вот, там можно да, совершенно, вот, вот. Вы человек культурно, очень культурно образованный, вы это помните, если не помните лично эти, как бы не помните лично эти слухи. Конечно, и это, как бы это продолжается, и это одновременно нас все равно уводит к холодной войне, с одной стороны, которую все хотят и все страстно желают воевать, и как бы на ее новую ипостась, что вот мы никогда, КГБ всегда, это значит, демократы говорят, правда, значит, Россия украла выборы, и Трампа сделали президентом, республиканцы говорят, что мы хотим размотать эту холодную войну, и таким образом, поэтому мы, не знаю, там, договариваемся между Путиным и Зеленским. То есть вот это вот как бы завязка на холодной войне и Мати Харрис, что называется, давайте называть вещи своими именами, то есть вот это poison honey, отравленный мед, это тоже никуда не ушло. И Эпштейн – прекрасная история, которая подтверждает все стереотипы со всех сторон.
Ну это... Приходится нередко сейчас слышать о том, что, ну, мы-то думали, что это теория заговора, и все смеялись над теорией заговора, а тут вдруг понимаешь, что теория заговора не теория заговора. То есть вот история Эпштейна — это история, что действительно, а кто правит этим миром, кто руководит этим миром. И здесь находишь все, над чем, ну, действительно, еще смеялись некоторое время назад.
Абсолютно. То есть вот этот, как это, жизнь больше, чем фикшн, больше, чем художественная литература, то есть жизнь больше, чем Голливуд. Абсолютно. То есть действительно так, то есть вот все СМИ еще там 5 лет назад, как 10, когда все-таки постправда не была на каждом языке и не была... была фоном нашего существования все время, действительно, такие теории заговора, казалось, нарочно не придумаешь. А потом оказалось, что нарочно можно придумать, и даже не нарочно еще становится еще более очевидно. Но, кстати, когда вот вышли эти в 2010 году, когда обнаружились эти шпионы, я тоже не могла поверить. Я только потом, когда увидела своего Ричарда Мёрфи, я подумала, что так не может быть. То есть, значит, это так. Но как бы поверить в Джона Ле Карре в реальной жизни, то есть, может, он когда-то был в реальной жизни, но все это было за кулисами, а он потом описывал и становилось публичным достоянием. Но мы не знаем, как это было, когда это на самом деле было, как это происходило. А вот сейчас, когда в 2010 году это все вышло, ну, то неужели так прямо вот по Джеймсу Бонду и Джону Ле Карре? То же самое сейчас вот с этой Пиццагейт. Вот я почему ее упомянула? Потому что тогда, естественно, это... Хиллари Клинтон, что приходит в эту пиццерию, и они там, у них какие-то отношения с маленькими детьми? Конечно, нет. Но по Эпштейну получается, что, конечно, нет, но с другой стороны, не Хиллари Клинтон, а кто-то другой вполне может быть, и где-то, наверное, даже есть.
А для Путина, вот для его системы, это же такой подарок, потому что он создавал хаос, ну или хотел создавать, может, у него не хватало ресурсов, чтобы самому создать, но, в общем, эти механизмы запустились, и он может выйти и сказать, ну я же говорил, вот посмотрите на свой западный мир, а мы за традиционные ценности. И вот сегодня там новость, что какие-то еще безумные суммы Россия собирается выставлять, выдавать для того, чтобы развивать вот эти традиционные ценности. Как распилить? Как говорит, главная традиционная ценность — это вовремя присоединиться. Но, тем не менее, да, то есть он играет на этом и показывает западному миру, посмотрите, у вас Эпштейн, а у нас нет, у нас кокошник и традиционная ценность. Хотя да, свой Эпштейн да. Там тоже есть, безусловно.
Нет, конечно, это, ну, это мы про это тоже всегда говорим и говорили, что чем больше у Запада собственных скандалов, тем лучше это для... таких людей, как Путин, таких людей, как Си Цзиньпинь, даже таких людей, как Виктор Орбан, и так далее. То есть тогда они, им не нужно обращать внимание на свои собственные проблемы, они говорят, вы посмотрите на себя. И это не только сейчас с Эпштейном, это всегда было. То есть когда, например, Кай Каллас открывает рот, я думаю, ну все, вот сейчас она сделала 10%, пошли наверх для Путина. То есть в любом случае, и это, кстати, проблема западная тоже, потому что когда они сидят все на таком высоком белом коне, то, и когда они с него падают, получается очень, если бы они так не сидели на таком коне, то они бы падали меньше, и было бы меньше амуниции для Путина, для путиных, давайте говорить, даже таких собирательных путиных, и Нарендра Моди там тоже. Но поскольку Запад же, он вот живет по правовой норме и так далее, и так далее. И каждый раз, когда так громко правовая норма валится, это, конечно, очень неприятно. Но у Запада для Путина есть всегда ответ. Отличный всегда. Что раз там столько русских было замешано, Эпштейн, как вы знаете, он агент КГБ, как до этого был и остается Трамп, которого, оказывается, завербовали в 80-е годы. И поэтому мы, Запад, мы, демократия, ни в чем не виноваты. У нас все отлично, это все происки врагов. То есть они кормят свою историю, что Путин всеяден и все так далее. С одной стороны, Путин не может завоевать Украину, хотя очень хочет. С другой стороны, он завтра пойдет войной на Европу. То есть, в принципе, скандал Эпштейна в какой-то степени удобен всем. Но и как вы смотрите на Путина, как и мы все смотрим, им же не надо даже повода. Они вам в любой случае повод найдут и так. Какая разница? Вот то, что он сейчас 2 дня назад, да, вышла эта информация, там не развивать ценности, кстати, между прочим, что нужно рекламировать ценности. То есть это тоже, в общем, очень важное различие. Это не развитие ценностей, а нужно лучше разъяснять их причины. Никто не понимает, что это и как ими жить. Но, тем не менее, значит, сейчас будем тратить дикие деньги на то, чтобы педалировать то, что никто не хочет употреблять. Это так же, как, наверняка вы видели, несколько дней назад вышла информация, что государство потратило вот с этими всеми запрещениями, которые есть, запрещениями всего, потратило какие-то безумные миллиарды на ВПНы, потому что им нужно это обходить. То есть это только двуглавый орел России может делать. То есть вы что-то делаете, а потом делаете так, чтобы это преодолевать. Вы одновременно делаете две вещи, которые в нормальном рациональном мышлении, не двуглавом орле, они не могут существовать одновременно. Поэтому, конечно, это амуниция для Путина, но я думаю, что Кремль дошел уже до такой степени, когда ему амуниция уже не нужна, если это как раз вот вопрос постправды. Так же, как с Трампом. Там как бы всегда раньше говорили, что в пропаганде нужна хотя бы немножко... Почему там советская пропаганда, особенно более поздняя, она была такой неуспешной, потому что в ней абсолютно не было реальности. То есть если у вас жить стало лучше, жить стало веселее, а вам не лучше, то вы, в общем, как бы вы согласитесь с этим формально, но вы не будете в это верить. А в хорошей пропаганде всегда нужна толика реальности. Сейчас нет, потому что вы эту толику можете сделать себе сколько угодно, каждую минуту на каждом пустом месте. То есть Путину хорошо, он может говорить, я вам говорил, Запад, и они уже говорят, это Запад прогнивший, у нас нет Эпштейнов, и, кстати, если бы была свобода чего-нибудь, покопайтесь, там наверняка еще похуже. И с одной стороны, а для Запада тоже прекрасно, потому что раз там все эти были русские, значит, это все рука КГБ, и они такие умные, все это было задумано специально, чтобы нас, бедный Запад, таким образом унизить. Так что выигрывают все, кроме как Гершон Макс, который сидит.
Кроме человечества. Как-то, кроме
да, который, кстати, по-моему, ей сделали меньше срок, кажется, или сделали меньше, лучше условия, в общем. Как-то, может быть, она тоже выигрывает от этого.
Спасибо вам большое за этот разговор и за эту встречу. До следующего раза и всего доброго.
Спасибо. Спасибо, до свидания.
Мы продолжаем работу в прямом эфире.